Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Главные новости к этой минуте будем обсуждать вместе с Ильей Харламовым. Илья же не против?
Да нет, не против. Не я против. Только за. Да. Только всем за. Здравствуйте.
Здравствуйте. К Международному олимпийскому комитету присоединился Международный союз конькобежцев. Они обжалуют решение РУСАДА о продолжении участия Камилы Валиевой в Олимпиаде в Пекине.
Да.
Я немного запутался.
Да, да, нет, ну мы обсуждали, что мог.
Я не могу.
Нет, ну присоединился не просто Международный союз конькобежцев к тому, что уже мог, заявил вот к этой идее обжаловать решение РУСАДА, которое сначала, которую антидопинговое агентство российское сначала отстранило Валиеву, а потом это отстранение с него, да, и допустило к дальнейшему участию в Олимпиаде. Но здесь огромное количество, на самом деле, вводных поступает, да, потому что, значит, есть комментарии официальные ОКР Российской Федерации, да, но можем еще раз напомнить эту историю. Именно по этой причине вот этого разбирательства не произошло награждение российских и всех прочих спортсменов, оно было отодвинуто, и вот сейчас вот идет как раз разбирательство по поводу использования триметазидина, такого препарата, да, влияющего на работу сердца.
Я только мельдоний выучил, ты мне уже...
Мельдоний уже это вчерашний день. Да, вчерашний день. Ну вот, да, ОКР, да, там есть еще история с тем, с возрастом, да, что это защищенное лицо Валиева считается, ну, в силу своих, так сказать, небольших лет еще. Вот, ОКР официально говорит, что с 8 февраля, когда обнаружилась вот эта неправильная, нехорошая проба, взятая 25 декабря 2021 года, когда, значит, еще до Олимпиады было далеко, но, тем не менее, в общем, уже не должна была использовать никакие препараты эта спортсменка. Но, скорее всего, кстати, тут есть комментарий, как это там микродоза была, но как она попала, это тоже вопрос открытый, но вряд ли она сама себе, да, прописала, ну, наверное, какой-то врач так решил. Ну, в общем, очень много вводных, и именно, собственно, в этом и будет разбирательство заключаться в спортивном арбитраже, да. Вот, но, тем не менее... Тут сказано о том, что квалифицированные юристы были привлечены к вот этой судьбе олимпийской Валиевой, об этом ОКР говорит, и помощь оказывается, значит, и проведение слушаний в ускоренном порядке, это такая необходимая вещь сейчас, да, вот в арбитраже в спортивном. Поэтому, да, действительно, препарат этот входит в список запрещенных, здесь как бы нет никакой тайны, да, мы ничего не открываем, но тем не менее, вот тут огромный тоже есть официальный документ Международного агентства по тестированию, да.
Они что говорят?
Они говорят о том, что да, действительно, вот есть такой анализ, такой результат, за спортсменка остается потребовать вот вскрытие пробы Б, так называемой, да, и большой текст тоже посвящен тому, что это лицо как бы защищенное, статус защищенного лица, и поэтому вообще, в принципе, имя даже не должно было раскрываться, в общем-то, того человека, той атлетки, с кем все это происходит, но тем не менее уж что есть, то есть, вот, но тем не менее, по мнению вот этой организации, которая пока никакого не принимает такого окончательного решения, ну да, было, значит, были нарушены антидопинговые правила, да, и в связи с этим спортсмен, еще раз повторю, имеет полное право запросить анализ пробы Б, и тогда вот еще и если этот анализ будет обнародован, ну, как и прежде всего в этом арбитраже спортивном, тогда будет какая-то ясность. Но пока, как мы видим, в общем, работает команда юристов, и эта история такая, конечно, очень... странное. Ну вот, что касается помощи России, вообще перспектив дела, самые разные точки зрения высказываются, я предлагаю послушать члена Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Романа Терюшкова.
Последние несколько лет международные организации, к сожалению, для нас, используя все свои ресурсы, манипулируют. И такие вот решения выдают. Нам надо дождаться, мне кажется, официального решения уже Международного олимпийского комитета, решения суда, и после этого уже делать выводы. Но то, что российская сборная перед тем, как поехать, и Олимпийский комитет, и Министерство спорта, я думаю, сделали все возможное для того, чтобы все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, были чистыми. И, в принципе, у нас нулевая терпимость к употреблению запрещенных средств в Российской Федерации. В принципе, такой ситуации возникнуть не могло, но она на данном этапе есть.
Ну, там вот еще, видишь, уточнение, что в силу того, что проба была взята 25 числа, ну, это не в период Олимпиады, значит, соответственно, вроде бы в юрисдикцию МОК это не входит и не относится к этому агентству по тестированию, но, тем не менее, вот вскрылось это дело в период Олимпиады, и, собственно говоря, поэтому вся эта юридическая процедура и затеяна. Ну, вот, я не знаю, так сказать, тут же, понимаешь, столько юридических тонкостей и деталей, что нужно просто ждать. Да, я думаю, и российские адвокаты, и юристы будут это как-то комментировать, и, естественно, будет информация поступать из Олимпийского комитета России, МОК будет свою версию высказывать, агентство по тестированию и все прочее. Тут вот еще любопытная какая штука, значит, Трэвис Тайгерт тут появился в информационном поле.
Это
глава американской антидопинговой службы, агентства, и вот заявляет о том, что Вашингтон может привлечь граждан России к ответственности по делу о допинге.
Прямо на территории Китая?
А, вот смотри, тут какая штука. Дело в том, что да, и применить закон Родченкова. Закон Родченкова, ты помнишь, да, такого человека?
Да, я даже помню приблизительно этот закон. Если это там влияет типа на американские игры или повлияло на судьбу американских спортсменов, то США могут привлечь к ответственности. Только у меня вопрос, как они привлекут к ответственности?
А вот это другое дело. Это экстерриториальность американского Китай, правосудия. Нет, ну я думаю, что не в Китае. Как-то они будут пытаться привлечь, понимаешь, ну там же вплоть до 10 лет лишения свободы, либо какие-то колоссальные штрафы. Да?
Кому, Камиле?
Нет, я думаю, команде, ОКР, там, федерации. Ну, конечно, не ей. Вряд ли ей. Она, я не думаю, что, так сказать, в своем возрасте она подпадает под...
Ну, и то есть, хорошо.
Хотя надо читать этот закон, вот именно эту статью, кто... Да, ну, в общем, если действительно американский спорт, американские спортсмены пострадали, конечно, будут сейчас выворачивать в ту сторону, что пострадали, тогда, ну, я имею в виду в результате вот этой всей истории, ну, если будет заявлено официально в арбитраже, что применяла она допинг, значит, американцы могли какое-то другое место занять. Ну, ты понимаешь, да, это же все можно...
Страдающие американские фигуристы.
И тогда вот эта экстерриториальность, значит, и ответственность, штраф до миллиона долларов, частное лицо до 250 тысяч долларов, юридически до миллиона долларов, плюс до 10 лет тюрьмы. Ну, конечно, с применением, с правоприменительной практикой, как иногда говорят у нас, да, возникнут сложности, но, тем не менее, вот такой прецедент, ну, скажем, приговор суда американского будет, да, и, в общем, поехать, например, сложно будет на соревнования в Соединенные Штаты или в те страны, у которых...
Ой, даже в Европу.
Да, и в те страны, у которых США заключены соглашения о выдаче людей, преследуемых по закону, да, ты понимаешь, что очень не сильно сужаются возможности. Что по этому поводу сказал американист-политолог Дмитрий Доробницкий, мы прямо сейчас и послушаем.
Ну, это может быть и как бы личный пиар товарища, и, так сказать, в общем, следствие обычной политики Соединенных Штатов, которая была достаточно давно, еще до появления так называемого закона Родченко. В общем, мы достаточно хорошо знаем, что в Соединенных Штатах есть такая практика, вообще говоря, по внутреннему законодательству, так сказать, привлекать к ответственности граждан других стран. Вот. И касается это не только, естественно, спорта, это касается очень многих областей человеческой деятельности.
Ну что ж, Жень, остается добавить, что действительно крайне странная история, и вспомните высказывание госпожи Родниной, да, что, так сказать, велась, ну, какая-то прицельная охота за российскими фигуристками, атлетками, ну, вот, возможно, она вот таким образом, значит, получила свое развитие, но при этом есть еще и этот препарат, да, который вроде как все-таки применялся, да, и я думаю, что спортивные врачи, конечно, должны знать, что нельзя там до соревнований, после, в течение длительного времени ничего применять. Это мы, кстати, уже обсуждали в эфире.
Следим за Олимпийскими играми, в том числе за ситуацией вокруг Камилы Валиевой. А пока к другим новостям.
Радио «Спутник».
Спутник. В экстренном режиме Государственная Дума готова срочно попросить президента о признании самопровозглашенных республик Донбасса.
Да, ну давай напомним, собственно говоря, всю эту историю. Чуть меньше месяца назад КПРФ, фракция, попросила, в Госдуме попросила рассмотреть парламент обращение к президенту, да, ну, на парламентской площадке. Это инициатива была КПРФ, рассмотреть обращение к президенту о признании суверенности, независимости ДНР и ЛНР. Что, по мнению представителей этой фракции, укрепило бы стабильность в Европе и, там, к примеру, других стран, России последовали бы другие страны. Ну, здесь, я уж не знаю, это, наверное, мнение КПРФ, потому что, ну, мы помним прецеденты там с Абхазией, Южной Осетией. Последовали, к примеру, России некоторые страны, но список не очень, по-моему, длинный, да, насколько я понимаю. Но, тем не менее, кто-то последовал.
Это им не мешает жить,
да.
Я тебе хочу сказать.
Ну, наверное, да. Ну, значит, что сейчас на данный момент происходит? Вот Вячеслав Володин, спикер, значит, в телеграм-канале заявил, что возможно будет обсуждение в самые ближайшие дни, и есть как бы два варианта, да, развития событий. То есть, либо в широком кругу специалистов, привлекая дипломатов и представителей других ведомств, обсудить эту перспективу признания ДНР и ЛНР независимыми государствами, либо же принять вот такой парламентский проект обращения в ближайшие дни к Владимиру Путину о признании республик самостоятельным, еще раз повторим. Здесь, да, кстати говоря, тут позиции фракции, наверное, интересны, да, новые люди, вот, ну, до последнего момента они как-то не совсем определились с тем, присоединиться к инициативе или как-то к ней прохладно отнестись. ЛДПР, понятно, они там и, ну, так сказать, скажем так, еще жестче, да, что надо и включать состав России. Там разные были высказывания, да, то есть, mm-hmm. не, ну, то есть жесткие такие, как обычно. А, вот. А что касается Единой России, которая имеет большинство в парламенте, то есть там не поддержали вроде бы на том этапе 19 января и после этих дней, когда КПРФ выдвинул инициативу, не поддержали ее, но тем не менее были высказывания по оказанию военной помощи, да, военной продукции, социальной помощи, но она и так оказывается вот жителям, собственно говоря, этих республик. Посмотрим. Здесь надо просто последить за ситуацией, как она будет развиваться.
У меня есть тебе вопрос.
Вот так у нас,
ну,
говорили.
Мне,
да,
интересно.
Да.
Мнение обозревателя радио «Спутник» Ильи
Харламова. Ну, хорошо.
Прям
у нас
серьезно.
Не должно быть своего мнения. Ну, давай.
Чего там?
Да.
У обозревателя? Кто-то обозревателя,
да,
без мнения.
У журналистов.
Нет, скажи, да, мне, пожалуйста. Ну, признают или не признают Донецкую, Луганскую народные республики? Вот живет себе среднестатистическая семья в Донецке, в Луганске, в пригороде. Вот для них что изменится? Вот что изменится для человека, который живет в ДНР или в ЛНР?
Давай, значит, я не...
Ничего, по-моему.
Нет, подожди, давай я не точку зрения выскажу свою, да, значит, а вот просто... такие проекты, вернее, такие сценарии, которые могли бы быть. Скажем, если бы республики были признаны, то по сценарию Северной Осетии и Абхазии, о чем мы уже говорили, да, заключаются соглашения с этими республиками, и там размещаются, например, российские военные базы. Как, собственно, это mm-hmm. и произошло в Северной Осетии и... Северной Осетии, mm-hmm. да, она в составе России, в Южной Осетии и в Абхазии, да, есть mm-hmm. военные базы, все... Пыл грузинских властей был остужен. Хотя изначально была база, на самом деле, миротворцев, правда, да, немножко другой, но, тем не менее, вооруженные люди, они напали.
Это вот один вариант.
Вариант, да, то есть признание, например, если ДНР и ЛНР, тогда договор о безопасности, соглашение о безопасности, там, или там комплексный какой-то документ, и размещение, скажем, баз российских.
Вот, как ты мне все объяснил.
Да, и,
вот,
по крайней мере, прекращаются обстрелы, да, которые продолжаются в ежедневном режиме, с большей или меньшей интенсивностью. Как будет на самом деле, мы, конечно, не знаем, но по заявлениям Кремля, это много лет неоднократно произносится, вот Донбасс весь, это часть Украины, да, это восток Украины, включая ДНР и ЛНР. Но никогда в Кремле не заявляли, что это независимое государство или уж, так сказать, как-то иначе. Да, хотя там были, кстати, референдумы, ты же помнишь, в 2014 году, в мае, референдумы, в которых жители высказали за то, что они хотят как-то распрощаться с Украиной. Вот новости тут поступают, не очень... на самом деле веселый, оптимистический, но тем не менее. Значит, разведка ДНР подтвердила, что польские и английские, ну, британские наемники находятся в некоторых районах не Донбасса, подконтрольных Киеву. Зенитно-ракетный комплекс, дивизион, да, зенитно-ракетный дивизион, точнее, С-300, переброшен для наступления, как заявляет господин Басурин, это представитель властей ДНР. Ну и, в общем, вот еще одно заявление. Киев перебросил в Донбасс в направлении Дебальцев новое подразделение ВСУ. Об этом говорит представитель народной милиции, вот как раз ДНР, Эдуард Басурин, которого я упомянул. Так что, к сожалению, пока от умиротворения творения и разрядки, как раньше говорили, еще далековато.
Так вот, странная информация в компании с Израилем и Бермудами. Брюссель расширит список так называемых налоговых убежищ и включит туда Россию.
Да, ну, на самом деле, компания такая неплохая в будущем, да, сейчас есть список, есть перечень таких стран, их 15 будет.
Ты про Израиль и Бермудские острова?
Да-да, это, они будут включены, вот этот список из 15 фигурантов, государств-фигурантов, расширится до 25, и, да, Бермуды, Британские, Виргинские острова, ну, это известный вот этот бассейн, да, налоговый, или там эта серая точка. Ну, вот будет еще там Израиль, Бермуда, Россия, да, ну, еще какие-то страны. А вот, и уже очень скоро, там, ну, буквально через там, пару недель на заседании Евросовета эта редакция будет утверждена. Вот редакция этого списка новая. Об этом, по крайней мере, пресса сообщает. Ну и, собственно говоря, здесь речь о странах, которые либо очень плохо сотрудничают с ЕС по теме налогообложения, либо вот пообещали как-то улучшить, да, свои механизмы налоговый, но, видимо, не выполнили, да, поэтому, ну, это можно считать, конечно, антироссийской санкцией, но если бы не одно «но», да, что еще помимо России, значит, 9 других государств, территории будет включено, ну, то есть, видимо, просто пытаются европейцы сделать более прозрачной схему, не схему, точнее, да, а вообще движение денег и уплата с них налогов. Ну, наверное, необходимость в этом назрела, мы же прекрасно знаем, что там уж британские Виргинские острова, но вообще-то сама Британия, да, не очень разбирается, да, не очень скрупулезно изучает людей, которые переводят туда деньги, происхождение этих денег, да, траты, которые происходят в Британии, в том же самом Лондоне. Туда самые разные люди приезжают, самыми разными деньгами, так что, в общем-то, я уж не знаю. К Британии это, наверное, тоже должно относиться. В первую очередь.
Может быть, они имеют в виду как раз британские Виргинские острова.
Не, это отдельно, но это как бы типа офшор.
Бермуда, это же Бермуда, да, Бермудские острова. Да, это тоже Британия по-хорошему-то.
Я сейчас говорю о центральной, вот той самой Британии, где находится
Лондон. Там, где королева живет.
Где, да, именно так, да. Лондон и другие прекрасные города. Бирмингем, там, Ливерпуль и что угодно. Да. Это тоже относится. Но предлагаю послушать специалиста, аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского.
Я не знаю мотивирующей части этого решения. Особо это ничем не грозит, кроме того, что усиленное внимание будет ко всем, кто открывает счета в европейских банках. Это усиленная проверка любых транзакций между физическими лицами, ну, а между счетами физических лиц, наверное, в первую очередь. Вторую очередь между счетами компаний. Будет еще сложнее просто открывать счета в европейских банках. Это и так-то очень сложно сейчас сделать.
Вот так вот, сложно, сложно. Ты не планировал
чтобы
в европейском банке
счет открыть? Мне вообще не светит. Ну, почему? Там мы не будем говорить, что там для того, чтобы открыть счет, нужны деньги. Но на самом деле, даже если есть деньги, попробуй. Ну вот попробуй в любом банке в Европе открыть счета. Открывают только если у тебя есть долгосрочная виза. Например, ты студент. Открывают счета, если у тебя есть ПМЖ. Да, ну, вид на жительство у тебя есть. Все. Если у тебя есть своя контора там, да, своя частная компания, все. Это три только вот этих вот пункта, когда открывают счета. Дальше все, дальше у вас спрашивают, у вас, ну-ка, покажите ваши документы. Нет у вас, да, права вот этого ВНЖ, все, уходите.
И будет еще сложнее.
Да, ах, еще сложнее. Ну, будет не три пункта, а полтора, да? Ну, я не знаю. Если это коснется вот предприятий, то, наверное, это будет не очень хорошо. Я обратил внимание на то, что СМИ включили Россию в неплохую, как ты выразился, компанию. Но больше не сообщают ровным счетом ничего. Итак,
сообщают. Это же какой-то утечка, да.
Бермуда, British Virgin Islands, Израиль и Раша. Где еще? Где еще 11 стран?
Узнаем. Узнаем? Еще 6 должно быть. Да, еще 6. Расскажешь? Потому что 15, потом. Все осветим. Да, все осветим, да.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вашингтон призвал Канаду в связи с протестом дальнобойщиков использовать закон для разблокирования дорог на границе двух стран.
Да, ситуация какая? Во-первых, возможно, как заявляют СМИ, вернее, как сообщают СМИ, имеющие доступ к правительству провинции Онтарио, канадской, возможно, введение чрезвычайного положения, экстренные меры. Да. Значит, там есть этот мост Амбассадор, который для дальнобойщиков очень важен, соединяет две страны. Канадская промышленность в большой степени работает на Соединенные Штаты Америки, в том числе на автопром американский. Стоят заводы и в Канаде, и в Америке 6 уже из-за того, что запчасти не поступают вовремя.
Почему все это произошло?
А произошло, потому что дальнобойщики, значит, те, которые не вакцинированы или частично вакцинированы, но не хотят на новые требования идти. А требование заключается в том, что после каждого рейса они должны 2 недели сидеть на карантине у себя и дома. Они говорят, что это равно запрету на работу.
Амбассадор это заблокировали.
Не только. Там разных... с амбассадором сложности, и американское правительство призывает, иносказательно разогнать все это дело, условно говоря.
Применить закон.
Это красиво сформулировано, но смысл такой, да, применить какие-то более жесткие меры. А в целом, в общем, все это продолжается, и политические требования там звучат. И не понравилось, как Трюдо отнесся к этим протестующим, и маргиналами их называл, там всячески как-то оскорблял. Конвой свободы этот. Поэтому ситуация, конечно, непростая, но вот решатся ли канадские власти на силовой сценарий, это еще пока вопрос открытый. Вот что по этому поводу сказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Западные структуры научились купировать эти протесты так, чтобы они им не мешали. До определенного момента они их вообще не трогают, потом они их отчасти рассеивают, отчасти угрожают тем, кто участвует в них с помощью камер наблюдения, тем, что у них будут проблемы с полицией только из-за участия. Поэтому они не становятся более массовыми. Видно и по Франции тоже. Эти протесты держатся на том уровне, чтобы он не угрожал политической власти в стране, а все остальное их не интересует.
А все остальное их не интересует. Там что-то прям исчерпывающе.
Думаю, что маловероятно вот именно такая полицейская акция, да, с дубинками, водометами и прочее. Но, тем не менее, конечно, будут пытаться убрать этих людей.
Редчайшее раритетное издание «Слово» о полку Игореве продали за 3,5 миллиона рублей. В общем, что-то не так дорого.
Да, недорого. 1800 года издания. Сгорели практически все экземпляры с оригиналом, изданные во время московского пожара 1812 года. И надо понимать, что это, значит, вот Литфонд, это многих смутило на самом деле, да, потому что есть вот Литфонд, еще такая советская организация, которая как раз собирала фолианты, разные редкости, и в целом хранила, да, занималась сбором. А это аукционный дом Литфонд, и, в общем, он занимается тем, что вот эти фолианты, собирает, потом продает, устраивают, естественно, аукционы, торги. Вот цена такая, да. Если в долларах, как это на международных аукционах или там в евро, немного, да, там 3 400 000, сколько это? Меньше 50 тысяч долларов, хотя вроде бы действительно интересная вещь. Автограф Владимира Высоцкого был продан на грампластинке 1974 года за 180 тысяч рублей. Тоже недорого, да. И печатный законодатель, первый законодательный источник соборного уважения царя Алексея Михайловича за 1,5 миллиона рублей. В общем, вот такие цены, продается недорого. Я посмотрел специально вообще, какие рекордные есть цены, да. Вот 700 миллионов долларов Сараевская Агада, если я правильно ударил.
700?
Да, 700 миллионов долларов еврейский религиозный текст, который увидел свет в 1300... 50-м году, и осталась всего одна копия, она сейчас хранится в Национальном музее Боснии и Герцеговины, и вот застрахована она на 700 миллионов рублей. Это не значит, что ее продавали, но в целом фигурируют суммы и в несколько десятков миллионов долларов, и в миллионы долларов, так что 50 тысяч, даже меньше, это не так и впечатляет.
Ну а завершим мы наш сегодняшний эфир с Ильей Харламовым хорошими новостями. Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. Победу одержал финн Иво Нисканцен. Ранее Большунов, кстати, победил в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Так что получается, что это теперь его уже вторая медаль. Вот
ну
так.
Да.
То есть
ну, что,
неприятные
здорово.
Новости из Пекина тоже приходят. Спасибо, говорим Илье Харламову. Этот эфир мы провели вместе с нашим уважаемым коллегой и обозревателем радио «Спутник».
Да. Спасибо.